Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ближайшее воскресенье, очередное воскресенье Великого Поста, в церкви посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, автора знаменитого труда «Лествица», книги о духовной жизни, где духовная жизнь представлена как восхождение, как постепенное из 30 ступеней восхождение в борьбе со страстями, в достижении добродетелей, такое очень подробное в каком-то смысле руководство для монахов и написанное монахом для монахов, с одной стороны. С другой стороны, эта книга очень популярна среди всех верующих, среди мирян, и нередко в этой связи возникает тема того, насколько в принципе мирянину нужно с осторожностью относиться к вот такого рода литературе, то есть монашеской литературе для монахов. Вот эту проблему не раз обсуждали. Как вам кажется, на сегодня, вот в нынешних условиях нашей жизни, церковной жизни, сохраняет актуальность?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь нет какого-то, в данном случае, вот универсального закона. Потому что, ну, при желании в «Лествице» или в какой-то другой книжке без должной осторожности можно что-то такое вычитать и начать совершать, так сказать, подвиги, впадая, как часто говорят, в ревность не по разуму. Но я думаю, что все-таки намного больше пользы будет, если человек просто познакомится с этим текстом и хоть что-то оттуда возьмет и поймет. Я честно признаюсь, что я давно не заглядывал в «Лествицу», хотя в свое время не раз к ней обращался и прочитывал несколько раз. И при этом вот я просто помню прям с первого прочтения какие-то вещи в память врезаются, и это уже, мне кажется, много, когда ты понимаешь, ну, какие-то вещи, и связанные с закономерностями духовной жизни. Вот, когда, например, там говорится, что вот, в духовной брани, да, дьявол изображает или так создает такое впечатление у человека, когда он искушается, да, или когда он искушаем, что вот, ну, Бог простит, все равно тебя простит. Да? И это делается для того, чтобы человек, ну, в какое-то прегрешение впал. А вот когда ты уже совершил, то наоборот идет такая, так сказать, в плане духовной борьбы представление о том, что ну вот все, ты погиб, все кончено, у тебя нет прощения и так далее. Да? То есть Бога изображает сначала милосердным и все прощающим, а потом неизбежно карающим. И это тоже вот один этот пример, он дает огромную, не просто даже пищу для размышления, а он очень много значит на практике вот этой духовной жизни. Ну и потом, знаете, сама идея лествицы, вот этого духовного восхождения, она очень много значит, мне кажется, для христианина, для его понимания пути к Богу, что это не просто путь. Вообще вот это образ пути, метафора пути, символ пути, если угодно, он есть во многих религиях. И, но вот идея восхождения, она особая идея. Она, правда, тоже не, скажем так, не исключительно христианская, да, потому что есть тема горы, восхождение на гору. Но вот сама вот эта идея лестницы, связанная, конечно, идея, я имею в виду, связанная и с библейскими смыслами, вот, но она тоже очень важна. Хотя при этом вот именно, мне кажется, здесь важно еще и то, что это лестница, которой ты можешь сорваться, на какой бы ступени ты ни находился. И тогда вот это вот восхождение начинается вновь. с первых ступенек. Вот, мне кажется, это тоже все очень, очень важно, поэтому я думаю, что пользы от знакомства с текстом ее намного больше. Вот заканчиваю уже, простите за многословие, но мне кажется, что мы стольким сегодня напрямую непотребным искушаемся, вольно или невольно, там, глазами, там, слухом своим, погружением каким-то в какие-то там тексты и прочее, что здесь вот переживать еще от того, что ты что-то не то прочитаешь в духовно важных книгах, это, наверное, какая-то излишняя осторожность. Вот на сегодня я так думаю.
Я вот не случайно поставил вопрос именно о сегодняшнем дне, потому что, мне кажется, об этом, именно в этом ключе интересно задуматься, в том смысле, что в одной из прошлых программ, когда Великий пост только начинался, мы с вами обсуждали эту логику человека, который на каком-то жизненном этапе, может быть, на этапе неофитства, постится строго, в том числе и гастрономически строго, а потом наступает период расслабления, либо как вынужденный такой маятник в другую сторону качается, или, что называется, ну, по страстям человек так расслабляется и начинает поститься не строго, как-то умеренно это называется, без фанатизма, говорит себе, что в коньяк мясо не кладут и все нормально, главное в пост не есть людей, хотя людей все равно продолжаем есть, но вот гастрономический пост уже тогда можно и не соблюдать в какой-то строгости, какая-то совсем мера пониженная возникает, и вот тогда возникает необходимость, может быть, вернуться к каким-то своим первым таким, может быть, даже неофитским перегибам, чтобы как-то себя немножко взбодрить. Может ли эта схема быть наложена на общественную жизнь, насколько мы можем в целом об обществе говорить, потому что я помню, 10-15 лет назад часто обсуждалось, что надо с осторожностью относиться к монашеским книгам, мирянам, не слишком увлекаться, а сейчас, может быть, прошло время, когда было бы неплохо самим себе напомнить, что вообще-то там написано то, что касается каждого христианина, и не вредно себя, может быть, немножко взнуздать и так как-то немножко подтянуть до даже монашеских добродетелей. Вот это близко к тому, о чем вы говорите?
Ну, вы знаете, я думаю, что я все-таки немножко о другом говорил, хотя в какой-то степени наверняка близко, но я просто немножко другую вещь имел в виду. Я имел в виду, что если вот опасаться чего-то всерьез, то опасаться как-то не так прочитать лествицу и, так сказать, наделать делов, это опасение должно быть где-то на последнем месте. Мне кажется так. Да? Опять же, вспомним бессмертные слова отца Дмитрия Смирнова. «Не бойтесь прелести, прелесть – состояние духовное, оно вам не грозит». Да? Шутил отец Дмитрий, имею в виду, что ну, это лже, конечно, духовное состояние, но связанное с областью духа. Вот. А вот мне кажется, что, конечно, знакомясь с лествицей или там, с Аввой Дорофеем и с другими, с другой классикой духовной литературы, не устаревающей, не нужно, или там с исповедью моего любимого Августина, не нужно две вещи забывать. Первое – это культурно-исторический контекст, в котором тексты создавались. Даже для Библии, для Слова Божьего имеет значение культурно-исторический контекст. И мы призваны изучать Писание, и хотя оно, безусловно, имеет непреходящее вечное значение, обращено ко всем и каждому в любое время, но знание контекста помогает это понять, помогает вот эту обращенность персональную лучше почувствовать и прочувствовать. То в книгах, написанных даже святыми людьми, это тем более важно. И поэтому первое, я бы сказал, что вот это знание культурно-исторического, богословского контекста, оно никогда не помешает, потому что все-таки далеко не все книги, тут я, может быть, немножко бы уточнил ваши слова, они далеко не все книги писались для всех, так же, как и там устав поста, да, в чем я лично не вижу проблем, но тем не менее, он писался в определенное время и для монахов. У нас нет поста для мирян вот, отдельного, но все-таки писался для монахов, монахами для монахов. Да, целевая аудитория, как сейчас бы сказали, она была вполне определенной, насколько я понимаю. Вот, второе рассуждение, примечание здесь вот к этим словам заключается в том, что действительно есть книги, которые писались, ну, скажем, исповедь. Да? Исповедь Августина, конечно, не писалась для монахов, хотя он был монахом, да, епископом к тому времени, когда она написана. Она писалась действительно для всех. Есть книги, которые говорят нам о монашеской жизни. И вот, собственно, здесь, возвращаясь к вашему первому вопросу, та опасность, о которой мы говорим, она, если и кроется, то кроется в том, что то, что является руководством к духовной жизни человека, живущего определенным образом, допустим, в общежительном монастыре, где есть определенные правила, где есть определенные отношения с духовником, где есть там откровение помыслов. Вот, кстати, вопрос, уже не связанный, может быть, непосредственно с лествицей, но связанный вот с этой вот духовной практикой, да. Мы знаем, что в древности, вот в монастырях, и не только в древности, сейчас тоже, я так понимаю, где-то это практикуют, но это особая такая история, это откровение помыслов. Не исповедь, как то, когда человек просто кается в своих грехах, да, Богу и получает разрешение, а вот такое духовное советование с опытным человеком, когда монах открывает помыслы, да, свои, все, там, мельчайшие, может быть, и получает наставление от духовно-опытного старца. И вот эти вещи не только иногда без должного опыта внедряются в монастырях по книгам. Сегодня я помню, я был участником совещаний таких серьезных, где это обсуждалось, насколько это вообще такая практика вот, допустима, как надо к ней относиться особым образом и прочее. Но иногда это вот человек, начитавшись, идет к батюшке, говорит, вот я хочу там открыть вам помыслы свои, да, говорит какой-нибудь там отец семейства или мать семейства, прочитав о том, что есть такое откровение помысла. Да, это особая совершенно история, в которую, наверное, ну, здесь не сколько даже какая-то духовная опасность есть, сколько можно, ну, просто впустую время потратить, как мне кажется, подчеркиваю сейчас сугубо свое личное мнение, высказываю, но это очень непростая вещь. Мне кажется, что если уж говорить, например, о практике откровения помыслов, то это особая история, которая преимущественно важна, нужна и, возможно, конечно, в монастыре.
А фраза, само словосочетание об откровении помыслов нередко звучит в контексте, когда обсуждают мирянскую исповедь регулярную и говорят про то, что исповедь как, вернее, покаяние, таинство покаяния, которое, если я не ошибаюсь, Иоанн Златоуст назвал вторым крещением. Вот человек отпал от церкви, он покаялся, глубоко совершил в себе этот переворот, это метаною, изменение ума, и он обратно к церкви может быть сопричтен. Очень глубокая перемена в человеке происходит. И вот такого покаяния при регулярной исповеди часто не бывает и не может быть. Поэтому современная исповедь мирянина, прихожанина регулярная, скорее, говорят, напоминает вот это самое откровение помыслов монашеское. Скорее вот с этим можно сравнить современную практику исповеди. И дальше следует два разных мнения, как я замечал. Первое, что это плохо, потому что, как вы сказали, вот откровение помыслов совершенно особенное именно для монастыря, для монахов, скажем так, придуманная практика, которую не стоит профанировать в ситуации обычного прихода городского, где люди приходят на исповедь каждую неделю. А с другой стороны, говорят, ну, церковь нам вреда не хочет, и церковь нас заботится. Если такая практика есть, если она сложилась, даже вот такая исповедь-откровение помыслов у мирян, то это и неплохо. Этим нужно пользоваться с благодарностью и видеть в этом свои плюсы. Вот на этой шкале мнений вы где себя обретаете?
Ну, Константин Михайлович, я здесь обретаю себя все-таки на изначальном этапе любой, так сказать, академической дискуссии, это того, что надо договориться о терминах. Я не думаю, что миряне и то, что сегодня, скажем, исповедь, ну, такая вот регулярная, без человека, живущего церковной жизнью и не вливающейся в какие-то такие вот рассказы о тяжелых грехах, да, слава Богу, что она тождественна откровению помыслов. Откровение помыслов, вот в моем понимании, ну, точнее, вот насколько я это понимаю, опять же, по книгам, которые мне довелось читать, с которыми мне довелось знакомиться, это особая монашеская практика духовной жизни, когда человек, живя в монастыре, вот наблюдает за собой, за движением своей души и открывает старцу, духовнику своему, или духовно-опытному старцу монастырскому, да, открывает самые глубинные и, может быть, небольшие, а может быть и большие, да, помыслы своей души. Я думаю, что мало кто из нас, живущих в ритме 21 века, к этому способен. И если мы где-то, вот знаете, из серии, вот, а она сказала, а я сказал, а он сказал, а я подумал, это не откровение помыслов. Да? Это вот ну, такая слабая попытка вспомнить свои эмоциональные реакции на происходившее в жизни. Вот я никак не могу отнести это к тому, что называется монашеской практикой откровения помыслов. И я помню, повторяю, одно вот такое совещание, ну, не знаю, там, обсуждение, это в очень авторитетном кругу богословском, где один архиерей говорил, что такое откровение помыслов, о чем мы вообще говорим, какие там откровения помыслов, когда там, допустим, монахиня, там, настоятельница или там какой-то духовно опытный монахиня или монах-монаху рассказывает о том, где и как, и с кем он ругался за последнюю неделю. Да? Это вот, ну так я это запомнил, да? Это разные вещи. Поэтому я все-таки думаю, что откровение помыслов – вещь такая непростая, обязывающая и требующая духовного напряжения и возможная в ситуации, когда ты все-таки выключен из вот такого, знаете, особенно современного бешеного светского ритма жизни. А здесь бы просто вот успеть за какими-то своими... Не забыть бы да, каких-то своих вот, греховных движений, устремлений и прочее. Но, возможно, я ошибаюсь, но, может быть, это все-таки такая пастырская тема, и, может быть, есть смысл вам поговорить с кем-то из священников на эту тему. Да? Хотя, повторяю, вот я столкнулся с тем, что здесь есть разные подходы, да, и, собственно, и вы это обозначили. Но мне кажется, что, конечно, говорить всерьез об откровении помыслов вот, ну, такого среднестатистического мирянина, да, вот, это довольно сложно. И это совсем не то, что вот наша там, еженедельная, там, ежемесячная исповедь тех, кто часто причащается и, слава Богу, не совершает тяжелых грехов. Да, но это может быть попытка как-то куда-то пойти за собой вглубь и прочее. Но откровение помыслов, в моем понимании, это особая духовная работа. Понимаете, это уже такой этап наблюдение за движениями своей души, который, ну, с одной стороны, он, понимаете, требует особого внимания и особого зрения и умения, да, а с другой стороны, вот еще раз скажу, мне кажется, он неизбежно связан с монашеским образом жизни, когда внешнего мало или оно вот, ну, примерно более-менее понятно и тоже связано вот с богослужебным кругом, с послушаниями и прочим. А у нас бы тут, в принципе, как-то вот разобраться в каких-то своих движениях. Но мне кажется, что это совсем не откровение помыслов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи. В программе «Светлый вечер» мы продолжаем наш разговор. Вы упомянули исповедь блаженного Августина. Как знают наши уважаемые радиослушатели, одну из ваших любимых книг, которую вы каждым великим постом перечитываете. А еще наши слушатели знают, что читаете вы всегда с карандашом и подчеркиваете. Мы как-то даже с вами обсуждали, вы рассказывали, что вот из года в год читаешь одну и ту же книгу и подчеркиваешь какие-то места, которые раньше не подчеркивал, и, наверное, однажды исповедь у вас будет подчеркнута вся, потому что каждый раз новые мысли важные возникают. А вот если смотреть в какой-то, ну, если угодно, ретроспективе, как меняется переживание этого текста, что было важно, не знаю, 10 лет назад, что поразило при первом прочтении, что сейчас уже с высоты многих чтений выходит на первый план?
Ну, вы знаете, я думаю, что при первом прочтении или при первых прочтениях я там многое пропустил и в основном обращал внимание на то, на что обращалось внимание в книгах, которые я читал. Да? Это знаменитые и самые, может быть, известные эпизоды. Ну, например, где он говорит о матери, причем вот именно то, что она молилась о погибающей душе своего сына, когда еще Августин не был крещен, и ей сказал епископ Амвросий, что не может погибнуть дитя таких слез, да, вот, что это материнская любовь, отношения, вот, что это знаменитые эпизоды там, с кражей, когда Августин вспоминает и оплакивает фактически свое подростковое поведение, когда они там украли груши, и потом многие к этому эпизоду возвращались, и он как-то сокрушается и говорит, что, в общем, нам не нужны были, мы не были голодны, это все вот делалось ради какой-то такой подростковой бравады, воровство ради воровства, и действительно искренне сокрушается, а Ницше потом над этим издевался, мы это вспоминали не раз, но это именно потому, что к этому действительно чаще всего на это указывают, Ницше смеялся, что вот, мол, Августин там две груши украл, три страницы про это пишет. Ну, я не дословно сейчас, не буквально, конечно, воспроизвожу реакцию Ницше, но смысл такой. Это знаменитейший, опять же, эпизод, к которому часто тоже цитата, которая обращается, когда Августин говорит, понимая свои молитвы как молодого человека по поводу того, чтобы Господь меня избавил от каких-то грехов, я понимаю, что в действительности я молился примерно так: «Господи, избавь меня, пожалуйста, от этого греха, но лучше не сейчас, а чуть позже. Вот я тут сейчас еще немножко погрешу, а там в будущем, я понимаю, что это плохо, ты меня в будущем обязательно от этого избавь, а сейчас пока еще вот, ну, слишком сладкий этот грех, вот пусть он пока у меня останется». Вот это при первом чтении было именно это запомнилось, и, кстати сказать, сейчас часто вспоминается, потому что эти вещи не теряют своей остроты, там, важности. А сейчас я все больше, ну, может быть, обращаю внимание на какие-то отдельные вещи, хотя вот недавно я в Инстаграме какой-то опубликовал какую-то небольшую цитату. «А, что я без тебя, как не вожак себе в пропасти?» Кто-то из знающих людей, знающих латынь, текст Августина, написал мне в Инстаграме. Видите, в Инстаграме совсем не только бьюти-блогеры существуют. Это, кстати, как это, минутка рекламы, если еще не подписаны на Инстаграм. И у Константина Михайловича замечательный Инстаграм, кстати. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Вот, на наши Инстаграмы, да. Ну вот, и мне написал какой-то знающий человек, что вот неудачный перевод, и Августин не использует такие слова, у него нет вожак, он скорее там дословно можно перевести как «я без тебя», «я путник, бредущий значит, бредущий в погибель», вот один из вариантов перевода. Но, понимаете, я настолько вот сросся уже с этим, я в одном переводе читаю Августина, в переводе Сергиенко, вот, и я настолько с этим переводом сросся, что он мне совершенно не кажется неудачным, тем более, что мои познания в латыни более чем поверхностные, вот, и я вот просто какие-то даже отдельные фразы, то, на что я сейчас обращаю внимание, когда вот Августин там пишет что-то там, в первой книге, «вот сердце мое, Господи, вот сердце мое», да, и вот такие вот выражения, просто даже отдельные фразы, они меня заставляют вот, ну, чувствовать, мне просто кажется, что либо вот это друг, который говорит, и я стою рядом, либо, собственно, что тоже, наверное, бывает, когда ты читаешь какие-то гениальные тексты, тебе кажется, что это ты говоришь вот в этот момент, да, и вот есть какие-то особенности жизни событийной Августина, да, которые мне сложно применить на себя, хотя можно, но, ну, буквально невозможно. Ну, груши я не воровал, допустим, да. А вот, скажем, когда он говорит про сердце, которое он дает к Богу, и говорит, что вот кто сказал мне, почему я был злым без всякой причины ради самой злости, да, и вот это, такие вещи ты просто узнаешь себя, поэтому это действительно, как сказано было о другой великой книге, но сказано совершенно точно, это применимо к Августину, что это зеркало, которое стоит и перед человеком, и перед человечеством, и перед каждым из нас. И это вот в этом смысле, конечно, сейчас вот я все чаще обращаюсь к этим каким-то отдельным фразам, выражениям, отдельным, ну, указаниям на что-то. Ну и потом на каком-то этапе были, конечно, вот философские рассуждения Августина о времени. Тоже, они тоже очень знаменитые, но вот в первом чтении они как-то мимо меня прошли. Я знал, что вот они есть, но большого внимания не обратил. А потом как-то тоже с этим сталкивался все время. Да, рассуждение, интереснейшее действительно рассуждение о времени, на которое даже физики обращали внимание.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».